Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с настоятелем храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами протоиереем Константином Татаринцевым. Батюшка, теперь бы мне очень хотелось, чтобы вы рассказали о той такой насыщенной приходской жизни, которая ведется в вашем храме. У вас очень интересные встречи, просмотры фильмов таких духовно полезных. Может быть, вы об этом сможете рассказать. Вот такая работа и с молодежью, ну, с разным возрастом людей. У вас своя какая-то проводится жизнь такая насыщенная, и балы для молодежи. Ну, расскажите поподробнее об этом.
Ну, она диктуется как бы самим духом приходской жизни. У нас, благо, на приходе очень интересные наши прихожане. Это, и, конечно, и военные, это и студенчество, это и дети, и люди пожилые. У нас как-то вот весь спектр, вся структура общества в разрезе как бы представлена на приходе. И поэтому те формы деятельности, которые, естественно, мы их развиваем. У нас и иконописная школа, где люди, желающие научиться искусству иконописи, проходят такое вот возрастание в этом делании. Это и взрослая детская воскресная школа, паломническая такая вот деятельность активная.
А паломническая, которая от храма происходит? Или?
От храма. То есть вот старшие ребята из взрослой воскресной школы практически каждые выходные куда-нибудь выезжают в ближайшее Подмосковье, к святыням, к монастырям, к храмам. Ну и, может, даже более дальние места. Вот в Гаденово ездили. Ну вот такие поездки, они людей сплачивают и показывают многообразие духовной жизни, соприкасают людей с историей Русской Православной Церкви. Среди молодежных движений там у нас вот и... Как это удивительно, православные автокурсы, например.
Это я... как?
Ну, это не автошкола, но это как бы теоретические знания, подготовка по всем теоретическим дисциплинам, позволяющим людям сдать сразу на пятерку теоретический экзамен в автошколе, ну, вернее, при сдаче экзаменов в ГИБДД, и, пользуясь нашими связями, получить практику. То есть вот в разы дешевле и, главное, качественнее получается подготовить людей к вождению машины. А так как это очень дело все такое серьезное и опасное, то организатор этой автошколы, у нас такой Сергей Валентинович Ореничев этим занимается, он приглашает очень известных юристов, например, врачей, хирургов, которые показывают, как оказать первую помощь на дороге, сотрудников ГИБДД, которые раскрывают секреты, как правильно с ними общаться, чтобы избегать всяких там ситуаций, и даже священник тоже обязательно читает лекцию в каждой группе вот, о духовных основах вождения машины, что это и ответственно, и должно быть с молитвой, и без бравады, и без каких-то хулиганств вот, дорожных. Это, к нам очень молодежь тянется. Во-первых, это интересно получить права. А во-вторых, это тоже форма какого-то такого возрастания духовного.
Так это и практически полезно, и одновременно столько задач решается, и сверхзадач. Здорово.
Это там и рукопашный бой. У нас там весь спортивный зал в цокольном этаже приходского дома, где детки занимаются вот спортивными такими занятиями и обретают воинскую патриотическую такую закалку. Летом и зимой выезжают в лагеря, где изучают оружие, выживание в лесу. И вот недавно совсем создали фотоклуб, например. Все равно необходимо вести хронику событий приходской жизни. А так мы и общаемся, кто увлекается фотографией.
И своими силами летопись такая, фотолетопись.
Да. У нас ведется фотолетопись наших таких повседневных событий приходской жизни. А главное то, что вот можно будет сделать каждому теперь и свою личную персональную фотовыставку. Набираются материалы для проспекта, там буклеты про наш храм, будущие книги. Это, опять же, совместные поездки куда-то и обмен опытом, навыками, фотографированием.
Замечательно. А у вас большой приход? Вот?
Не знаю, какую величину мерить. Там площадью земли, которую он занимает, небольшой, а людей через нее проходит много. Полагаю, что там 1500 вот, людей, если не больше, 2500, это те, которые здесь бывают регулярно.
А вот пришли из Тушинского прихода к вам?
Да, кто-то сотрудниками стали здесь на приходе, кто-то там навыки обрел уже такой церковной деятельности и умение работать в церкви, кто-то прихожанами остался. Ну, вот здесь уже мы в другом районе, да, не в Тушино, а уже в центре Москвы, и поэтому из близлежащих домов к нам приходят, из других концов Москвы приезжают. Побывал и полюбил этот храм.
Он очень удобно расположен, и сразу выходишь из метро, и прям сразу вырастает храм. А вот скажите еще, какие мероприятия, как вот у вас на все хватает сил и времени, и кто вам помогает, сколько у вас батюшек, кто священников?
Ну, священников у нас немного, сейчас штат на 2 священника, я, отец Александр Добродеев, протодиакон Игорь, и, конечно, нам немножко тяжеловато. Иногда нам помогают отцы синодального отдела, когда тоже мы же там трудимся с отцом Александром, и бывают командировки, поездки. Вот, а так пока нас мало, но надеюсь, что когда-нибудь своих возрастим, алтарников, к тому, чтобы они приняли сан, либо кончившие семинарию или академию к нам придут, укрепить наш приход. А так Господь пока сил дает, хватает. И многие мероприятия, они рождаются через почти в естестве. Вот. Ну, в частности, вот у нас есть такая инициатива создать так называемые вознесенские музыкальные вечера. Вот планируем на 4 марта вот первую такую встречу с артистами, в том числе солистами Большого театра, которые бы у нас давали здесь концерты. То есть такая добрая концертная деятельность. Это и духовные встречи. У нас были встречи памяти вот недавно старца Гаврила Ургебадзе. Были примерные посмотры фильма, скажем, вот.
О нем, да, фильм был о нем.
Был фильм о нем, да, примерный показ режиссера Константина Цердзвадзе. И фильм, скажем, о русской Палестине.
Об Антонине Капустине.
Да, об Антонине Капустине, о собирании святынь вот, в укупе тех участков земли, где, в общем-то, была мера запустения, а потом возникали святыни, которые сейчас посещаются нашими паломниками. Паломниками со всего мира.
Я видела некоторые кадры вот с этих встреч, отрывки такие, но это очень интересно, это насыщенно, это очень душеполезно, и людей немало. То есть вот такая возникла идея у вас, да, этих вечеров, они повторяются теперь. Что у вас в планах стоит, какие встречи?
Ну, мы еще раз, мы не делаем это как-то вот искусственно, вот сядем, почешем затылок и придумаем, что бы нам такое.
Изобрести, да.
Это ну, происходит почти естественно. Большой круг общения, возникают какие-то предложения вот от либо прихожан, либо друзей прихода. Вот Наталья Назарова там очень много, когда-то она имела попечение о православном кафе в Белорусской. Там было много встреч, вот, и ее круг знакомых приглашается, скажем, к нам на приход. Как правило, все эти мероприятия храмовые почти все рождаются не искусственными какими-то вот напряжениями и придумываниями, а вот Господь подает поводы и людей, с которыми эти встречи потом происходят.
Первые балы, я помню, появились уже много лет назад в Петровском парке, в Благовещенском храме, и это так укоренилось, и до сих пор тоже есть там и помещения, возможности, это все так интересно. Знаю, что у вас происходят такие же балы, и вот как молодежь на это реагирует, какие у вас тут возможности тоже, где вы их проводите, и какое у вас свое собственное отношение, впечатление от этих мероприятий?
Самое замечательное впечатление. У нас опыт пока небольшой, мы второй раз провели зрительский бал. Причем столько у нас уже детишек, больше 67, по-моему, детей у нас, говоря о детской воскресной школе. Но обо всех группах, и старшие, и младшие. Так что мы в этом году даже баллы разделили на 2 балла, на молодежные и детские, потому что все вместе не помещаются. А помещение, ну, вот использовали в фойе нашего приходского дома, где синодальный отдел располагается, там в центре фонтана. И вот, собственно говоря, вокруг этого фонтана все и фойе при входе вот в ту половину здания у нас все там и происходило. Ну, а что касается отношений, ну, прекрасно видеть наших алтарников или детей из воскресной школы, которые облагораживаются, подтягиваются. Это какие замечательные бальные платья шьют девочки. Это красиво, эстетично и, главное, очень облагораживает ребят. Вот не узнаешь, наверное, он алтарник там, да, вот весь в суете, в мыле там, а тут он прям спинка ровненькая, там,
во фраке,
рука сзади там в перчаточке беленькой. И что-то такое заложенное, наверное, генно в нашем народе, вот любовь и тяга к какому-то благородству, красоте, вот вдруг в этих ребятах проявляется, замечательно.
Да, хочется пожелать помощи Божией, чтобы эти все проекты продолжались и дальше. Мне бы хотелось еще сказать все-таки о вашей многолетней работе с армией. Хотя бы, если это вообще возможно, в краткой форме. Вот что вы за эти годы вот для себя, что вы смогли сформулировать, что-то понять? Вот насколько важна эта работа и в каких формах она продуктивнее или вообще полезнее в духовном плане для кормления военных? Вот вообще, насколько вы видите вот эту пользу взаимодействия церкви, которая, конечно, не обсуждается, и армии, и какие плоды по прошествии стольких лет? Ведь они уже есть, эти плоды.
Ну, то, что сейчас кажется естественным, это священник в вооруженных силах, причем многие даже на штатной основе, то есть их служение, их должность оплачивается государством, даже, собственно говоря.
Когда мы... Капелланство имеет?
Ну, это капелланство – это западное слово, у нас все-таки военное духовенство. Очень был творческим и значимым этапом, когда то средостение, которое было между армией как частью государства и церковью, которая от государства была отделена, вот это наводить мостики, вот, выстраивать доверие. Трудно, скажем, какой-то серьезной части воинской, где, скажем, решаются какие-то серьезные оперативные задачи или находится там, скажем, ядерное оружие, чтобы там оказался священник. Потому что вот в мои годы, когда я был молодым офицером, в частности, вот, ну, казалось, что это та жизнь общества, которая порождает людей неблагонадежных. Они какие-то особенные, непонятные, и доверять им государственную или военную тайну, ну, никак нельзя.
Потому что... Вы имеете в виду духовенство?
Духовенство, да. Вот, а тут вдруг священник появляется среди военнослужащих, говорит о каких-то духовных и нравственных вещах. Это было противоестественно в те годы, ну, скажем, в начале 90-х. Ну вот как-то довелось именно вот быть в первых рядах и помогая отцу Федору, владыке Саве, со временем потом от протоиерея Дмитрию Смирнову. Мы вот эти вот пропасти, разделяющие, в общем-то, одних и тех же людей. То он студент, мальчишка, там, школьник, то он теперь офицер или солдат. Ну, поменялся его социальный статус, его служение, а, собственно говоря, личность осталась прежней, вот. От младенчества до старости все равно человек как-то зреет. И многие, кто раньше был лишен возможности прийти к Богу в юности, сейчас приходят в естестве через воскресные школы, через приходские храмы. И раньше невозможно было, наверное, увидеть у солдата или офицера крестик, там, скажем, 80-е годы.
Это запрещено просто было, да?
Ну, не то, что запрещено, это вызывало сразу вопрос, а вы что, верующий? А если вы верующий, как вы можете совместить там идеологию государства, которое вам доверило оружие, и свою веру? Вот. Вы же выбираете что-то, либо одно, либо другое. Сейчас такие вопросы не стоят, потому что кажется вполне естественным человеку быть самим собой. Если он верующий, то даже вот государство предлагает некий даже целый аппарат внутреннего министерства обороны, управление по работе с верующими военнослужащими называется. Его возглавляет Александр Иванович Суровцев, удивительный тоже такой человек, глубокий ученый, он защитил докторскую диссертацию в Академии Генерального штаба, имеет там и духовное образование, и светское, не одно причем. И при этом вот, сейчас возглавляет такое управление по работе с верующими военнослужащими. Но чтобы это стало возможно, надо, чтобы, знаете, как вот червячки разрыхляют землю, и потом она становится плодородной. Вот мы в тот этап были, наверное, таковыми, чтобы разрыхлить почву, которая была бы плодородной для будущих посевов, плоды которых сейчас мы видим.
Вам же приходилось, наверное, многое просто изобретать на ходу, потому что вы были первыми, не было никаких сложившихся ни форм, даже близко. То есть надо было как-то на ощупь, интуитивно делать какие-то вещи, проводить работу. И преодолевать вот это, наверное, очень сильное поначалу сопротивление атеистической школы, которая в армии особенно была сильна.
Ну, нам было легко в том смысле, что мы знали армию изнутри, мы в ней служили. Отец Федор был десантником, если я не ошибаюсь, ефрейтором, или даже сержантом. Меня призвали из аспирантуры как офицера запаса. Я был офицером, служа в военно-воздушных силах. То есть мы армию знали, почему ее полюбили. У нас много было друзей. Сейчас остается, слава богу, с теми, с кем тогда молодость прошла военная. И зная хорошо науку, мне там довелось поработать в области физики, сверхнизких температур, математики серьезно поработать. Зная армию изнутри, состоявшись в церкви, вот объединяя все в одну личность – как некий пример, что это не просто чудики какие-то там, люди экзальтированные, странные, там, болящие. Нет, это что люди образованные, состоявшиеся в науке, в служении армии. Потому что меня помнили, уважали, знали хорошо, как офицеры, которые там и программы серьезные писал, как математики. Помимо своих прямых обязанностей, много что еще и творчески там такого сделал.
Еще и помогает такая не кондовость, не какая-то прямолинейность, а может и чувство юмора, и ну, вот какие-то такие и педагогические, и психотерапевтические умения священников.
Наверное, может быть. Но, по крайней мере, это были прекрасные годы, и люди духовно, к сожалению, были очень обкрадены. А с другой стороны, очень нравственные, состоятельные, глубокие, преданные своей земле, своей истории, своему отечеству. И хотелось им помочь, вот, теми сокровищами, которые ты обрел, ими поделиться. И так как вот эти такие доверчивые мостики были выстроены и прежним служением, и умением общаться, наводить какие-то мостики в общении. Вот этими сокровищами удавалось поделиться, люди начинали их как-то узнавать, к ним тянуться. И
доверие появлялось.
Приходили, да.
Батюшка, а ведь еще в то время, что важно, переломный момент – это перестройки, и мы помним, как и в прессе, везде шельмовалась армия, сколько клеветы было, и как авторитет был низкопущен. А по контрасту с этим пришла церковь, которая, наоборот, поднимала дух, напоминала исторические связи и самые прямые, высокие примеры, которых в нашей истории страны столько много. Полководцы потом становились монахами или монахи, были воинами. То есть первая церковь несла это все в армию.
Ну, потому что, собственно говоря, церковь и армия – это две таких структуры, которые, служа своему отечеству, определяют его развитие. И защиту от внешних неприятелей, врагов, и тот дух. Ну, как вот тело – это не только мышцы, да, вот, но и душа человеческая. Вот здесь примерно то же самое. В строительстве государства, в армии – это как бы крепость, мышцы, а духовная жизнь – это вот тот дух, который мотивирует отечество к какому-то развитию, исполнению какой-то Богом поставленной задачи в каждой стране.
Вот сейчас в связи с трагическими событиями гибнут и наши военные, мы знаем, исполняя свой долг в той же Сирии, например, и для многих западных людей вообще их поражает то, как погибают наши офицеры. А в этом вот какая-то прямая связь и с Великой Отечественной войной, что-то такое генетическое на таком кровном уровне. И в то же время вот сила духа, и она закладывается во многом, мне кажется, вот с этой стороны именно церковью.
Я думаю, что да. Церковь воспитывает в человеке некие мотивы поведенческие там, или принятие каких-то очень важных решений, часто не исходя из устава, потому что он достаточно узок в своей применимости, а вот в самом широком, в космическом смысле, вот, как поступить нравственно, безнравственно, где устав индифферентен, например, был. Например, армия Израиля, она учит своих солдат, офицеров при первой возможности, прежде всего, оберегать свою жизнь. Если надо сдаваться в плен, и даже не считается воинским преступлением там, раскрытие каких-то тайн, которыми они могут обладать, потому что считается, что жизнь этого человека превыше всего остального. Вот мы в другой мировоззренческой школе пребываем, где интерес Отечества выше личного. И отдать свою жизнь за Отечество считается высшим проявлением любви, подвига. Например, так как Господь и говорил, что нет больше любви, кто нежели душу отдаст за други своя. И то, что молодые офицеры преемниками являются той славы, которой им досталось наследство от предыдущих эпох, предыдущих войн, говорит о том, что эта преемственность не разрушена, невзирая ни на что. И как раз церковь помогает этой преемственности как некой пластике состояться, как быть восприемниками того духа, тех мотивов служения, какие были свойственны нашим предкам. И поэтому и поступки их сейчас являются героическими, вызывают восхищение и уважение не только у нас в стране, а во всем мире. Недавно пристал в интернете реакцию других средств массовой информации за рубежом на подвиг Романа Филиппова. Так люди восхищаются.
А до этого был Александр, который вызвал огонь на себя.
Да.
Отец Константин, а вот за вашу практику такого соработничества с армией какие-то яркие встречи, вот случаи, что-то вот происходило, что запомнилось вообще, что тоже оставило какой-то след?
Каждая встреча она яркая, потому что... Но, с другой стороны, эта яркость, она не привлекает на себя внимания, не кричит, не выпиет, не рекламирует себя. Скромно, очень глубоко и духовно делается большая работа людьми над самими собой, над теми задачами, которые им ставят время, эпоха, страна, Бог. И скромно полагается труженикам, которые себя считают рабами неключимыми, ничего не значащими, вот служат этим идеалам. И эти встречи, они в этом смысле очень яркие, а с другой стороны, ничего такого...
Не выпячивается, да.
Такого, чтобы привлечь всеобщее внимание или всех поразить и удивить, такого, наверное, нет.
А вот случай вот такого героизма, может быть, тоже такой жертвенности?
Мне понравилось одно изречение одного генерала, который сказал, что легче 15 минут быть героем на поле боя, чем всю жизнь порядочным человеком.
Мудрый генерал.
Вот поэтому... Ну, конечно, подвиг Жени Родионова и ребят, которые в Чечне отстаивали интересы государства, и которые в других бывших республиках Советского Союза, там, пограничники, находящиеся на границе там, с Афганистаном, там, в Таджикистане, например, или там, наша база в Армении.
В горячих точках, так называемых.
Да, да, да. Вот везде, где вот опасно. В горах, например, человек не знает, что такой или сякой, вот это вот в горах проявляется. Ты трус, лентяй, лодырь там, или готов взять вещи заболевшего там альпиниста и его вещи вообще на себя тащить, откуда-то силы берутся. Вот. Многие вещи раскрываются вот в этих опасностях, а так вот, собственно говоря, в горячих точках высвечивается в человеке внутреннее, и хорошее, и плохое. Если человек духовный, что ни у кого нет идеального, может быть, всего, вот и до, есть какие-то недостатки, но там они проявляются ярче, и их легче там исправить вот, человеку. Поэтому это кузница, пройдя через которую многие выходят очень возмужавшими, крепшими, и духовно, и физически, и победительными, прежде всего, самих себя.
Вспоминается тоже и радостно так, что книжка эта переиздается, опять же, о, по-моему, Коле Пестове, да, вот дяде отца Федора. Поразительная книга, я не перестаю о ней говорить и напоминать нашим радиослушателям, если кто имеет возможность, в лавках наших, при храмах спросите об этом, потому что это такой документ, меня до сих пор не оставляет это равнодушным, потому что, будучи 19-летним, попав на войну, ну, пройдя там курс, в условиях вот таких военных, первых дней войны, ну, фактически, там, тяжелейших условиях, это как документ такой исповеди, как христианин молодой, в 19 лет, он отслеживал в себе и пытался в любых невозможных обстоятельствах оставаться христианином. То есть постоянно это вот как ходить перед Богом, только будучи вот в советское время, будучи 19-летним, это просто поразительно. И видно тогда, имея такое воспитание крепкое, духовное, как человек шел к своему подвигу, как он спас своего командира. И даже то, что он так погиб, и неизвестно было даже, ну вот ранение в живот, и, наверное, в какой-то общей могиле, опять же, по человеческим меркам очень скорбно, очень по человеческим представлениям как бы несправедливо. Но в духовном плане это такая высота, и причем высота вот этого подвига изо дня в день. Это важно для нас, для любого, в любых обстоятельствах. Конечно, хорошо, если бы в армии наши солдаты, призывники имели возможность узнать вот о таком о своем, ну, ровеснике, который погиб уже так давно.
Вообще, собственно говоря, как бы христианское мировоззрение подразумевает ощущение какого-то такого особенного благородства, как бы вот царского достоинства, только не от мира сего. И если человек вот дорожит этим достоинством, этим благородством, то он и в повседневности будет себя проявлять именно таким вот образом. Человек недалекий будет искать...
Сиюминутные выгоды, да?
Выгоды там, или получение удовольствия, там, или легко будет покупаться на те соблазны, которые ему предоставляет этот падший мир. А человек благородный, к нему как бы грязь не липнет. Он брезгует всем недобрым и наоборот, как-то вот собирает какую-то чистоту и внутреннюю правду, и начинает быть светлее от этого. Поэтому проявляется в поступках. Если человек оказался на войне, он на войне будет благородным. Если там в повседневности, там, в мирное время, то найдется и тут место подвигу. Поэтому, еще раз, вот, прожить христианскую жизнь – это есть подвиг, на самом деле. Вот от и до, в каком бы ты статусе ни оказался.
Наверное, этой высокой ноте мы и закончим, но просто так размышляя об этих примерах, понимаешь, что, вот, как говорится, вот с кондачка просто так человек в подвигу не приходит, что вот взял, собрался, сгруппировался и что-то сотворил. Это какой-то такой внутренний труд какими-то, вот, как мы говорим, упражнениями духовными и ситуациями, и тогда уже как следствие этого он приходит к настоящему подвигу.
Согласен, да. Это как плод, который невозможно, чтобы созрел здесь и сейчас. Вот. Яблони посаженные только лет через пять дают яблоки. Вот. И поэтому, может быть, любовь материнская, там, дедушки, бабушки, сказки, любовь там, добрая, за добрые примеры в семье. Они все крупицы созидают некое вот созревание этого плода, который потом мы вдруг видим созревшим и явившим себя как очень сладкий, значимый, как, даже как подвиг, но созревает он не быстро.
Да, ну вот вы сказали, батюшка, сейчас о идеальном варианте, когда все так благополучно и хорошая наследственность. Мы знаем, сколько неблагополучия вокруг, сколько наша страна пережила всяких потрясений и как пострадали семьи. Самое страшное еще, как идет с Запада вот это уже разрушение естества человеческого. И тем не менее, даже вот при всем при этом, в нашем народе какие-то вот силы Богом данные, пока еще, слава Богу. И это держится на церкви, конечно же. И поэтому вот то, что делаете вы, то, что делают ваши собратья, такой великий труд. И, конечно, хочется вам пожелать и помощи Божией во всем. И хотелось бы побывать, если вы вот позовете, пригласите вот на этих вечерах, таких вот, как был фильм, ну, о грузинском старце, говорили Ургибадзе и о архимандрите Антонине Капустине. Вот очень хотелось бы побывать.
Вы знаете, просто следите за сайтом нашего прихода, он очень простой, латинскими буквами, вознесение.ру. Сайт высокого уровня, то есть там www.вознесение.ру. Или просто наберите «Храм Вознесения Господня» за Серпуховскими воротами в поисковике любом, и тут же попадете на страничку нашего прихода, где мы анонсируем все наши мероприятия в актовом зале.
То есть они доступны, да, для людей?
Все у нас открыто, доступно. И у нас есть еще есть всякие социальные сети. Можно ВКонтакте тоже набрать название нашего храма, попасть на страничку храма. И там и воскресная школа, и иконописная школа. И в таких социальных сетях, как WhatsApp, Instagram, можно набрать название храма и попасть в группы такие социальные, где тоже информация о всех наших мероприятиях и рассказ о том, как они прошли, присутствует. И можно посмотреть или спланировать свое время, чтобы попасть к нам. Мы всем очень рады.
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
И вам всего доброго. Храни вас Господь.
Вы прослушали вторую часть беседы с настоятелем храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами протоиереем Константином Татаринцевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.